Всем добрый день. В эфире передача «Духовные состояния». Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим о молитве. У меня первый вопрос. Какое определение молитве вы можете дать?
Обращение к высшей силе. Все.
Ваш учитель пишет, что молитва – это работа в сердце. Ну, насколько нам известно, сердце – это вообще желание, все желания человека.
Да.
А как человек может работать в сердце своими желаниями, если все желания, они находятся под властью, не находятся под властью человека? То есть человек не властен над своими желаниями. Так как можно управлять ими?
Человек постепенно, когда он изучает природу, себя, наука Каббала, она учит его, объясняет ему, каким образом надо настроиться на природу, чтобы получать от нее правильную отдачу, чтобы природа раскрывалась ему. И самое главное – это общая сила природы, которую мы называем Творец.
То есть, в принципе, то, что я ощущаю в своих желаниях, то, что я сейчас хочу, да, это и называется молитва. Это то, что слышит Творец, так?
Да. Так вот, надо нам изменить свои желания таким образом, чтобы они направляли нас на правильную отдачу от природы.
То есть получается, что если я открываю какой-то молитвенник, и там написано чего-то, что я там должен просить, а я прихожу в какое-то место молитвы, и на сердце у меня другие желания, другие проблемы. Это называется молитвой? Вообще какой-то диссонанс такой возникает?
Нет, молитвой называется то, что чувствует твое сердце. Поэтому надо настроиться на то, чтобы почувствовать, а чего мое сердце сейчас желает.
А то, что мне написали великие мудрецы, какие-то молитвы, это то, к чему я должен прийти, получается?
Да, да. Они написали желательные ощущения, желательные порывы в сердце, которые ты должен ощущать.
Ну, с одной стороны, есть такое огромное количество разных молитв. Там, в определенные дни, года, в определенные сезоны, праздники. А это с одной стороны. А с другой стороны, вот в Каббале написано, что ты должен просить только одно, чтобы Творец дал тебе его же свойство, свойство отдачи. Почему так много написано? Книги целые об этом.
Ну, в принципе, нам ничего больше не надо, только лишь овладеть такими свойствами, которыми обладает Творец.
Так была бы одна строчка. Я прошу, дай мне свойства отдачи, любви, и все. И...
Действительно, ничего больше не надо. Но для того, чтобы человек понял, чего же на самом деле он просит, что находится в этой молитве, для этого надо ему много слов.
И вот это вот все, вот эти вот толстые книжки с молитвами, это все, как мне надо это все...
Чтобы настроить человека правильно на просьбу. Да.
Вообще, какие виды молитв есть?
О, есть много. Есть просьбы, есть благодарности. Есть очень много разных молитв.
Ну, в принципе, два вида, да? Есть просьба, есть благодарность. Да,
да? В
и
общем,
они делятся.
Да.
Но если так вот в общем, то что надо просить и за что надо благодарить? Так, чтобы в идеале это было.
Ну, если мы обращаемся к Творцу, то сначала мы должны установить с Ним какие-то отношения. Поэтому есть молитвы, которые позволяют человеку правильно настроить себя, вот как ты настраиваешь музыкальный инструмент, так, чтобы он действительно мог воспроизвести правильно твои чувства. Для этого есть настройка. Поэтому есть молитвы, которые говорят о настройке человека. Это первая часть обычно нашей молитвы. Затем есть молитвы, которые говорят о Творце, к кому мы обращаемся, кто он, что он, почему мы должны именно так воспринимать его, а не по-другому. Для того, чтобы нам правильно обратиться к нему, мы должны понимать его свойства, его природу. Мы должны также настроить себя на благодарность, на просьбу, на все любые, какие бы ни были у нас отношения к себе, к миру, к нему, к Творцу. Все это необходимо человеку ощутить, и сделать настройку. Вот как мы настраиваем музыкальный инструмент.
А в чем вообще отличие групповой молитвы от индивидуальной?
О, это вообще целая система. Дело в том, что если мы обращаемся к Творцу, то нам очень важно, чтобы наша молитва была коллективной, общей, исходящей от многих людей, а не от одного человека. Когда человек соединяется с другими людьми, он настраивает себя таким образом, что и Творец его может услышать. А если только один человек просит, то его молитва очень-очень низкоэффективная.
Ну, имеется в виду физически находиться вместе с другими людьми?
Вообще, возможно, и физически тоже, но не обязательно физически. Главное, чтобы человек ощущал в себе, что он связан с остальными людьми, и он желает свою просьбу соединиться с просьбой множества людей.
Кстати, есть такая даже молитва многих называется. Вот объясните, да. Что это значит? То есть я за многих должен молиться, а не за себя?
Да. Когда человек просит за многих, это самая эффективная его молитва.
А что надо просить?
Добро, исправление, приближение к Творцу и так далее.
Вообще, получается, даже в Каббале написано, что если ты просишь за себя, то ты вредишь своей душе. Как это вообще понять? А что значит не просить за себя?
Потому что все наши просьбы, они должны быть для того, чтобы исправить себя и приблизиться к Творцу. Творец – это свойство абсолютной отдачи, абсолютной любви, абсолютной связи между всеми. Поэтому если мы настраиваемся на то, чтобы правильно обратиться к Творцу, нам надо сначала настроить себя на эти свойства.
Ну, если я прошу, чтобы у меня было вот это свойство отдачи, это что, это я вряжу себе этим?
Нет, ты не вредишь. Нет. Потому что в свойстве отдачи ты настраиваешь себя на отдачу. Ты уже желаешь быть подобным Творцу.
Но это же как бы все равно я прошу за себя, чтобы у меня было это свойство.
А для чего? Для отдачи.
Да.
То есть ты, в принципе, просишь не для себя, а для того, чтобы каким-то образом отдавать, обслуживать других.
Ну хорошо, если человек просит для себя здоровье, там, семью, чтобы все нормально было, почему это...
Это вредит.
Это вредит?
Да.
Как?
Это может не навредить только в том случае, если он просит за весь мир и себя внутри этого мира.
А, то есть, если я прошу, дай мне здоровье, но для того, чтобы потом получить это свойство отдачи.
Или так, или вообще ты просишь за всех. За всех, за всех, и за себя в том числе. В таком случае твоя молитва действенная.
А чем вот, а вот если, допустим, не так, а вот люди просят там, ну, действительно, какие-то вот материальные проблемы, просят Творца, чтобы он их как-то уладил.
Ну, и ты видишь, что это помогает?
Ну, я не знаю, наверное, кому-то помогает, наверное, кому-то нет.
Ну, в принципе, нет.
А тут более жестко написано в каббалистической литературе, что ты себе этим вредишь. А вот чем именно вредишь?
Ну, потому что ты просишь за себя, ты просишь наполнить или хотя бы успокоить свой эгоизм.
Да, но это как-то...
Что, не очень приятно?
Не, просто, ну, эта информация, она должна быть всем известна, потому что люди обычно просят
пускай
за себя.
Пускай приходят и учат каббалу.
А когда вдруг так, я просто когда готовился, увидел, что во многих первоисточниках четко написано, что если человек просит за себя, то он вредит своей душе.
Да.
Этим.
Да-да. Поэтому люди должны приходить и учиться, как им правильно обращаться к высшей силе и таким образом направлять себя на правильную цель и к добру.
Ну вот если мы уже говорим про учебу, то есть такие несколько терминов, хотелось бы, чтобы вы пояснили. Молитва – это обращение к Творцу, и которое называется подъем ман. Вот да. Ман – это женские воды, так переводятся.
Мейнуквин, да.
Да, мейнуквин. Ман, сокращенно две буквы такие. А потом, когда Творец уже отвечает, это называется мат. Это майтхурин. Это что-то из арамита, я так
понимаю. Мужские воды.
Да. Так вот, что это вот, ман и мат, что это такое?
Женские воды – это просьба, где у нас есть какие-то желания, и мы поднимаем их, просим. А мужские воды – это уже ответ.
А почему так назвали воды?
Ну, это в Каббале становится известным, что вода – это свойство бины, и в свойстве бины мы можем обращаться к Творцу или с тем, или с другим наклонением.
А женский – это потому что, ну, хиссарон, да?
Да, женский – это означает, что внутри находится недостаток, желание, отсутствие наполнения, а мужские – это наоборот, наполнение и открытые желания.
Ну, то есть, как бы, получается, творение – это всегда женские желания?
Женского типа, а свет, наполнение – это мужской тип.
И это не имеет отношения к мужчинам, женщинам нашим?
Нет, нет, ни в коем случае.
То есть, имеется в виду по, ну, по желанию, да, человека определенно?
Да, в зависимости от этого. То есть, ты видишь, что этому всему надо учиться. И только после этого правильно себя настраивать. И не просто, а это работа, постепенная работа, которую человек, в общем-то, производит в своем сердце, в своем желании. И постепенно-постепенно так настраивает себя на обращение правильное к природе, к высшей силе и получению, соответственно, от нее сил и наполнения.
То есть, в принципе, я так понимаю, что в Каббале молитва – это самое главное, это самое основное действие вообще человека, другого нет.
Да.
И к этому иногда надо, можно идти десятки лет.
Ну, много лет, может быть.
Много лет для того, чтобы просто прийти к молитве.
Да.
Правильно.
Да. В принципе, это самое главное. Прийти к правильной молитве – это является нашей целью. На протяжении всех лет учебы Каббале и вообще всей жизни.
Я понимаю, что молитва должна быть в сердце, да, то есть правильная молитва – это в сердце. Но хотя бы вот просто такое предложение идеальное, какой-то эталон, к чему человек должен прийти, что он должен такое попросить, хотя бы во внешнее, внешнее так.
Просите любви ко всем.
Все? Вот это все, что надо?
Ничего больше.
Вот так вот, просто вот эти три слова, я
да.
прошу, дай мне...
Любовь ко всем.
Да.
А теперь попробуй.
Что, чтобы это в сердце было?
Да.
Понятно. Дальше. Лучше мы дальше пойдем. Ваш учитель Рабаш пишет, что главное – это молитва. Угу. Он так пишет, что человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше знания. И эта работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился духовного знания. Вот вопрос, как можно такое просить? Что сделать вообще с обычными просьбами, которые возникают автоматически?
Если человек настраивает себя на связь с другими, к любви к другим, если он обращается к Творцу для того, чтобы подняться над своей эгоистической природой, то у него все постепенно получается.
Ведь это против природы нашей.
Да, да. Поэтому я сказал, постепенно получается.
Ну вот еще интересно такое, что ваш учитель пишет, что грех человека в том, что не просил помощи у Творца. Потому что если бы попросил помощи, то наверняка получил бы. То есть получается, что единственный грех, который делает человек, это не то, что он что-то сделал, какие-то там действия, а то, что не просил помощи у Творца.
Да.
Так ведь?
Да. Почему не просил?
Вот объясните, как это? А вот действия какие-то, которые ты сделал против людей, человечества, это что, не считается?
Надо было просить, чтобы у тебя таких действий не было, мыслей, побуждений.
То есть, если уже что-то сделано, это не грех?
На все есть возможность исправить.
Есть три условия перед молитвой. Давайте так вкратце разберем. Тоже пишет Баля Сулям в статье Шамати 209, стоит действительно почитать, кто еще не читал. Три условия молитвы, так называется эта статья. Он говорит, что первое – это верить, что Творец может спасти человека, несмотря на то, что есть в нем наихудшие свойства, там, привычки, обстоятельства, в поколении вообще. Вот это первое условие. Так как, что значит верить?
Человек,
простая вера такая?
Человек состоит из всех возможных свойств и желаний. И поэтому наша учеба, она настраивает нас на то, чтобы выбрать, отобрать из всех наших желаний, свойств, намерений, те, которые будут направлены к добру, направлять нас и вообще все человечество к добру.
Нет, вот мне объясните, что значит «должен верить»?
Должен верить – это значит, что я должен быть уверенным, что если я так поступаю, то в итоге я вызываю на себя правильное воздействие высшей силы и постепенно исправляюсь.
То есть первое условие – я должен быть уверен, что Творец мне может помочь.
Да.
Второе условие говорит, что все, что мог со своей стороны, я уже сделал, а спасение так и не пришло.
Значит, не все сделал. Это неверно. Потому что нет другого выхода, кроме как просьба. Постоянно обращать свою просьбу к Творцу. Это единая внутренняя сила природы, которая в состоянии всех нас исправить. Угу. Поэтому кроме молитвы, кроме просьбы об исправлении, практически ничего нет.
И третье условие, если Творец не спасет, лучше смерть, чем такая жизнь.
До такого состояния практически нам надо дойти, что я так хочу себя исправить, так хочу быть подобным Творцу, что если я этого не достигну, то ради чего другого я не готов существовать.
То есть получается, вот я даже не могу себе представить такая ситуация. Ходит человек с утра до вечера или сидит и думает, как мне полюбить всех этих ближних? И если я не полюблю, все, лучше мне не жить. Не хочу так жить.
Так я прошу Творца.
Нет, так как это даже тяжело вообще не то, что представить.
Но если мы начинаем об этом думать и понимать, что в этом заключается смысл нашей жизни, чтобы исправить себя с эгоизма на альтруизм, то, в общем, так и получается.
Не, ну вот вы себе представляете, вот люди ходят, да, все эти 8 миллиардов, и вот так вот сидят и думают, как же нам вот полюбить друг друга, это как? Это даже могу сказать, что это утопия.
Если бы они на секунду так себя представили, это бы была бы молитва 8 миллиардов. Она бы сразу исполнилась.
И вы верите, что когда-то это произойдет?
Да. Да, постепенно накапливаются в человечестве отрицательные всевозможные эмоции, отрешения, разочарования и так далее, и в итоге к этому придут.
Да, вот дальше есть такое письмо Бальсулама, письмо 57, тоже стоит его почитать. Он там говорит о том, что нет более счастливого момента в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся от собственных, ну, в собственных силах. Вот сколько, вы думаете, занимает время у человека отчаяться в том, что сам он не может себя исправить, а вот надо попросить кого-то там свыше?
Всю жизнь, кроме последнего мгновения, когда он настолько отчаялся, что он кричит Творцу, Творец его слышит и изменяет, исправляет.
А вообще, имеет ли молитва за других какое-то целебное воздействие? Ну, или там плацебо? Есть такое?
Не понял я.
Если человек... Имеет ли молитва за других?
Если я молюсь за других...
Да, целебное воздействие на тело человека.
На того, кто просит, или на кого он просит?
На того, кто... Не, за себя. Вот я прошу за других, и этим как бы мне будет тоже... Хорошо.
Да, конечно, так и говорится в молитве, что я прошу на всех и на себя в последнюю очередь.
Потому что, ну, как бы сегодня психологи, ученые раскрыли, что если человек делает какие-то просто даже добрые дела альтруистические, то это хорошо воздействует вообще даже на психосоматику, то есть даже на тело человека, ну, естественно, на его психическое состояние. В Каббале тоже такое, да, приветствуется?
Конечно. Это работает на всех уровнях.
То есть чем человек меньше думает о себе, а думает о других, тем в любом случае ему лучше становится.
Да.
Ну вот последнее, может, можете рассказать механизм включения вот, системы высших сил при молитве многих? Вот, допустим, сейчас большое количество людей начинают вот эту просьбу. Какие механизмы там включаются?
Но дело в том, что мы исходим из того, что мы являемся одним единым духовным объектом, называемым душа или Адам. Так вот, этот единый духовный объект, в котором мы включены все, если мы его желаем действительно запустить, объединить, соединить себя в нем, поднять его общее желание, этого объекта, Адама так называемого, к Творцу, чтобы Творец его исправил, наполнил, приблизил к себе, то в итоге это происходит, и мы чувствуем от этого позитивные следствия.
Ну, то есть как бы человек своей молитвой, он запускает какие-то огромные процессы.
Да.
В этом общем организме, суперорганизме, который называется творение или человечество.
Потому что он действует через высшую силу, через Творца. И поэтому человек маленький, человечек, он может запустить огромные силы природы.
Ну вот неживая растительная, животная природа, они тоже, можно сказать, молятся? Ну, на своем уровне.
Как-то. Любая, да, любое существо, даже не живое, не говоря уже о растительном, животном и людях, все они молятся. То есть все, в основе всех их лежит желание. Так вот, правильно направить это желание, это может только человек, который обучается этому. И тогда его желание становится направленным правильно и работает на его пользу, и на пользу всех.
То есть, если я правильно понимаю, любое творение, у него есть хиссарон, недостаток, который создал Творец. И поэтому даже вот стол, там неживая материя, у него желание сохранить свою форму. И это уже как бы просьба его.
Да.
Ну, естественно, там у растений, у животных это понятно. А у человека как бы есть возможность
не только сохранить себя, а еще и изменить себя.
Сознательно попросить.
Да.
Да, ну, по-моему, все разобрали. Все, вопросов нет, все понятно.
Ну, тогда вперед к реализации.
Да. А как реализовывать это все? Я еще последний вопрос, да. Есть молитва, которая возникает автоматически. То есть мне не надо даже... В сердце возникает, то есть любой недостаток, который проявляется, хочу пить, хочу есть,
Это у каждого живого существа, вообще существующего.
Да. Вот как Творец к этому относится?
А никак. Он возбуждает эти желания, и он же их удовлетворяет.
Так он хочет, чтобы я попросил? Или, в принципе, нет смысла просить?
Это уже другое. Если ты просишь против своей природы, выше своей природы, тогда это уже совсем другое дело. Тогда ты осознанно обращаешься к своей природе и к Творцу и желаешь изменить себя.
А, понятно. То есть, в принципе, если я захотел есть или, там, допустим, заболел и хочу... вылечиться, то, в принципе, Творца нечего об этом просить, потому что, в принципе, он же ждал эту болезнь, так ведь? Он же вызвал.
Все равно и это помогает. Любое обращение к Творцу, оно помогает. Потому что в любом случае ты обращаешься. Так лучше обратиться к Творцу и просить о чем угодно, только прямо быть направленным на Него. Но на самом деле молитва должна состоять из правильного направления. Правильного направления, называемого кавана, намерения. И тогда оно будет очень действенным.
То есть даже если у меня возникает какой-то недостаток, и уже я понимаю, что Творец, естественно, и вызвал его, и он, он и чувствует этот недостаток, то мне все равно стоит добавить внешние вот эти какие-то слова?
Да. Говори от себя.
То есть все равно попросить стоит, чтобы
как
он...
Как можно больше говорить от себя. а Творец поймет и переведет на все, что, как надо.
Ну, это один уровень. А еще более высокий уровень – это когда просить какие-то вещи, которые против своих желаний.
Против своих желаний, самое главное, за других.
За других.
Если ты просишь за других, за весь мир, за всех, желаешь, чтобы все они поумнели, чтобы все они стали лучше, ближе друг к другу, более мягкими, добрыми и так далее. И то же самое ты и желаешь быть внутри них, то это самые такие простые и самые действенные молитвы.
Ну а как это, вот, расскажи, как это все устроено там? Ну, понятно, что Творец – это природа, ну, допустим, да, какая-то сила.
Это общая сила, внутри которой мы существуем.
Ну а как это, как он может слышать молитву какого-то?
Желание, там, желание, вот что здесь работает. Когда я что-то говорю, дело я не могу не говорить. Или говорить на любом языке, или свистеть, или петь.
То есть это какая-то физика, есть какая-то одна огромная сила.
Мы запускаем свои желания.
А каждое наше желание – это тоже какая-то маленькая сила?
Да.
И они ощущаются?
Конечно.
Угу. Ну, какая-то физика получается вообще?
Конечно, физика. А что здесь? А почему это должно быть как-то по-особому действовать? Силы, силы природы, но эти силы мы можем реально сами направлять, взращивать их и вообще концентрировать и так далее. То есть мы можем ими управлять всей природой.
Да, ну когда читаешь молитвенники, это кажется лирикой какой-то, а вы тут все-таки
нет,
простите,
так, там в молитвеннике написано уже то, чего мы должны желать. А действительно прийти к этому, для этого нужны объяснения, образование. Надо заниматься.
Да, понятно. Хорошо, спасибо большое. До следующей встречи.
Я предлагаю обращаться к нам и изучать, как мы можем с помощью молитвы изменить свою жизнь. Да. Удачи.
Спасибо.